Послание апостола Иакова, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Итак, мы с вами будем благословенны, то есть блаженны, если мы будем исполнять этот закон. Закон совершенный, закон свободы. Но чтобы исполнять закон совершенный, закон свободы, необходимо пребывать в нем. А пребывать в нем возможно только тогда, когда мы постоянно вникаем в него. Это говорит о том, что необходимо постоянно говорить об этом законе совершенном, о законе свободном. Поэтому мы сегодня продолжим с вами говорить о законе совершенном, о законе свободы. На прошлом собрании апостол Аркадий показал нам в своих трудах, чем является и, скорее всего, кто этот, кто создал этот закон совершенный и закон свободы. И этот закон свободы, закон совершенный, обуславливает самого Бога, его характеристики и ту атмосферу, в которой находится этот Бог. И эта атмосфера нетления. Это говорит о чем, что этот закон, закон совершенный, закон свободы, может постигаться только теми людьми, которые сейчас при жизни, еще находясь в смертных душах и в тленных телах, уже перешли из состояния смерти в состояние жизни. А это возможно, ну, во-первых, когда у нас есть братолюбие, мы любим друг друга. И, во-вторых, тогда, когда мы слушаем Слово Божие и верим в пославшего. Как Иисус сказал, «Всякий, кто слушает Слово Мое и верит в пославшего Меня Отца, тот имеет в себе жизнь вечную и на суд не приходит». Он не приходит как посудимый, а придет на суд как судья, потому что он при жизни перешел из состояния смерти в состояние жизни. Таким образом, закон совершенный, закон свободы обуславливает Бога и обуславливает Его Царство и подчеркивает тех святых людей, которые уже перешли из состояния смерти в состояние жизни. Сегодня мы поговорим о границах, в которых действует закон свободы. Псалом 104, 8, 10. «Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедовал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный». Нам необходимо будет рассмотреть здесь пять составляющих. Во-первых, завет вечный, который покрывает тысячу родов. Также завет, который был завещан Аврааму, завет, который был скреплен клятвой с Исааком, завет, который был поставлен в закон для Иакова и завет, который потом распространился на всех его потомков, то есть на Израиля. И давайте посмотрим, что нам предлагает сегодня апостол Аркадий увидеть в этих пяти составляющих. Ну, во-первых, завет, покрывающий тысячу родов. Это завет вечный. Казалось бы, слово «вечный», у него нету начала, нету конца. Но вот завет вечный, он покрывает в себя тысячу родов. Второзаконие 7, 9, 10. «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему ему, самому лично воздаст». То есть здесь мы видим о том, что те люди, которые хранят завет с Богом, то Господь говорит, что «я буду сохранять эти заповеди и эти благословения, эти обетования для вас до тысячи родов». Вот планета существует уже много тысячелетий, почти вот 6 тысяч лет. Сейчас она будет вступать в седьмое тысячелетие, это когда Христос будет царствовать тысячу лет на планете Земля со Своей Церковью. Но мы еще далеко даже не подошли к тысячу родам. Прошло максимум несколько сот родов. Если Земля будет продолжать существовать десятки тысяч лет, тысячи родов не прекратятся. Вы представляете, насколько Господь дал свое благословение на тысячу родов? Этого предостаточно, поэтому когда говорится о том, что когда Господь дает больше, чем достаточно, это предлагается нам увидеть вечный завет. То есть в этом вечном завете Господь хотел показать число тысячу, то есть полнота, Его полнота, которую Господь готов дать нам. Поэтому тем, кто хранит Его завет, Господь сказал, что Он сохранит свои заповеди, свой завет и свои обетования для этого человека до тысячи родов. Теперь давайте посмотрим на само содержание этого завета, в котором находятся все наши обетования, потому что если мы будем пребывать в этом законе, в законе совершенном, в законе свободном, тогда Господь для нас зажжет небеса и покажет нам все те обетования, которые находятся на небесах. Но зажечь небеса – это Его прерогатива, наша прерогатива – помнить завет и закон, который Он нам дает, и пребывать в нем. Итак, начнем с Авраама, потом перейдем к Исааку, к Иакову и потом к Израилю. Завет, завещанный Аврааму. Какие условия он предусматривал? Бытие 17:4-14. Господь говорит с Авраамом и обращается к нему следующими словами. «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов и не будешь более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И поставлю завет твой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола. И будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, и он нарушил завет мой». То есть эта сторона завета, заключенная с Авраамом, вступает в силу только после смерти. Но какой смерти? Не только завещателя, но и того, кому он передал это завещание. Конечно же, вначале смерть завещателя. Евреям 9:16-17 написано, «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив, поэтому Христос умер». Он умер, и когда Он умер, то завещание, то благословение, те обетования, которые были даны Аврааму, они через Иисуса Христа были даны нам. Но когда мы взяли это завещание после Его смерти и открыли его в воскресенье и прочитали, «Господи Боже мой, в завещании написано, что мы с вами сможем получить все эти обетования только в воскресенье. Это значит, я тоже должен умереть, потому что воскресенье – это следствие смерти». И написано, ни в коем случае не давайте Даниилу эти обетования в его жизни. Жизнь должна стать воскресением. Поэтому, когда я рождаюсь свыше, я получаю жизнь от Бога. Но на этой жизни от Бога нет печати. Что такое печать? Печать ставится только в смерти. Поэтому моя душевная жизнь, когда я погружаюсь в смерть Господа Иисуса Христа и умираю для трех институтов, с которыми связана моя душа с ветхим человеком, для своего народа, для дома своего отца и своих расслевающих желаний, в это время Господь ставит свою печать, и я, соединившись с подобием смерти со Христом, соединяюсь с Ним и подобием воскресения Его. Теперь я на моей жизни, которая стала воскресением, имею печать, святыня Господня, принадлежащая Господу и имеющая законное право на наследие Авраама. Поэтому, как мы видим, что для того, чтобы нам иметь вот это благословение Авраама, вот этот первый штрих, который подчеркнул для нас апостол Аркадий, он говорит, что здесь нужна смерть обоих. Господь умер на кресте, но Он сказал Аврааму, а вы вот обрезывайте крайнюю плоть. То есть человек тоже должен был проливать кровь. Это было бы нечестно, если человек, еврей, приносил жертвенное животное и проливал кровь, но не пролил своей крови. То есть в этой крови, в пролитой, говорится о том, что мы должны погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы в воскресенье получить законное и юридическое право на обетование Авраама. Давайте теперь посмотрим на Исаака. Писание говорит, завет, который был скрепленный клятвою также с Исааком. Бытие 17:19. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. И опять говорится о вечном завете, то есть тот завет, который и то благословение Господь до тысячи дает родов. Но вот эти тысячи родов, там должен быть Авраам, Исаак и Иаков. Если они лежат в основании моего завета, но никакого обетования, никакого наследия мы не сможем получить в Иисусе Христе. Итак, Исаак, который взял после Авраама это наследие и хочет передать его нам. Его имя обозначает Исаак, он будет смеяться или непорочная радость. Евреям 1:9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Вот здесь проявляется Исаак. Мы видим, что мы можем быть помазаны елеем радости только при одном условии. Во-первых, мы должны возлюбить правду, и, во-вторых, обязательно возненавидеть беззаконие. Поэтому человек, у которого есть толерантное мышление, он говорит, что «я не являюсь сыном Авраама, Исаака, Иакова и не имею никакого юридического права на те обетования, которые Господь хочет открыть для церкви». И эта радость, она является составляющей Царства Небесного, Римлянам 4:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Вот где представлено имя Исаака. И, конечно же, когда люди облекаются в эту непорочную радость, у них начинается непримиримая война как в самих себе, так и в церкви с рожденными по плоти. Галатам 4:28-31. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда? Рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы не дети рабы, но свободной. Мы дети не рабы, но свободной». Поэтому Писание говорит, что рожденный по плоти всегда будет в Церкви Божьей гнать рожденного по духу. И когда говорится о нашем естестве, то в нашем естестве мы вот эту душу, необлагороженную в смерти Господа Иисуса Христа, должны ее прогнать, выгнать с ее сыном, то есть с тем плодом, с делами плоти, которые она совершает. Но в церкви мы не имеем права никого выгонять. Да, тут есть люди, рожденные по плоти. В любой церкви есть люди, рожденные по плоти, которые всегда гонят тех, кто рожден по духу. Но их нельзя выгонять. Надо просто ждать до времени жатвы. И во времени жатвы Господь сам венчиком начинает выметать этих людей. Но внутри себя, в своем естестве, мы обязаны изгнать рабу. То есть нашу душу поместить в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы получить ее в воскресение Христовом. Для того, чтобы мы могли пользоваться Исааком. Поэтому до тех пор, пока есть рабыня, наша душа, с Измаилом, и они не были погружены в смерть Господа Иисуса Христа, нам никто не позволит пользоваться благословением Исаака. У нас никогда не будет непорочной радости. Третье имя – Иаков. Завет, поставленный в закон Иакову. Бытие 35:9-10. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему Бог: имя твое – Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя твое – Израиль. И нарек ему имя – Израиль». То есть вот Господь дал также закон и Иакову. Но какому Иакову? Иаков, который имеет способность быть Израилем. Чтобы быть Израилем, Иаков должен научиться бороться с Богом. Имя Израиль, он борется с Богом. Он боролся с Богом и теперь будет одолевать человеков. И, конечно же, бороться с Богом во многих религиозных церквах проповедуется как бороться против Бога. Но бороться с Богом – это бороться вместе с Богом против ветхого человека. Ты боролся с Богом и будешь одолевать ветхого человека. То есть с Богом мы будем одолевать вот этого ветхого человека, Исава, которого сильно боялся Иаков. И когда он знал, что Исав идет к нему навстречу, он должен был в молитвенной борьбе вместе с Богом победить Исава внутри себя. Поэтому, если мы не победили Исава внутри себя, если бы не изгнали Измаила, вот в лице нашей души, рабыни, в смерть Господа Иисуса Христа, то мы не сможем пользоваться наследием Авраама, Исаака и Иакова. И давайте посмотрим на четвертое – Израиль. Завет, который распространяется на потомков Израиля. Эта сторона завета гарантирует человеку надежду вечной жизни. Исход 6:5-8. «Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и садами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь». Итак, если мы Израиль, то Господь сказал: «Я веду вас в ту землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову. Я поднимаю руку и клянусь вам, что я ее дам». Ну, для того, чтобы Господь нам ее дал, мы должны показать Господу принадлежность к Аврааму, к Исааку и к Иакову. Принадлежность к Аврааму. В обрезании мы показали: «Господь, я твой». В имени Исаака мы показали: «Господь, я твой» определяется тем, что у меня теперь начинается бескомпромиссная война с Измаилом внутри меня и в церкви, с людьми, рожденными по плоти, с людьми душевными, которые противятся истине. И в имени Иакова мы говорим: «Господь, мы победили нашего врага в лице нашего Исава внутри нас, положили его на лопатки, и ты через нас использовал свою святость для того, чтобы изгнать всякое нечестие и беззаконие тех, кого, в ком нет веры Божией, из пределов твоего святого народа». Вот, пожалуйста, когда у нас есть эти составляющие, которые были сокрыты в имени Авраама, Исаака и Иакова, то Писание говорит: «Вы Израиль, и я, подняв руку, клялся дать вам землю обетованную, и я дам ее в предмете ваших тел, в которых водворится воскресение Христово». Мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога, что мы имеем эту возможность пользоваться законным правом, теми благословениями, которые находятся в Иисусе Христе и которые даются нам через Иисуса Христа, то есть наследие Авраама. И эти мужи, Авраам, Исаак и Иаков, эти мужи первые, которые показали, что необходимо чтить Бога десятинами и приношениями, они чтили. И поэтому, если мы чтим Бога десятинами и приношениями, то мы показываем, Господь, что мы имеем прямое отношение к еврейскому народу. Но какому еврейскому народу? К истинному, которые произошли от Авраама, Исаака и Иакова. Мы имеем это отношение, и мы сейчас будем перед Богом демонстрировать это. Встанем, пожалуйста, и будем совершать это богослужение.
Пред лицом Твоим, Спаситель, я хочу ходить всегда.
Дай мне вечно пребывать.
Я с большим удовольствием повторю за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком все той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.